«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Сегодня мы отправимся в настоящее семейное приключение – автопутешествие по Балканам с четырьмя детьми. Около 7 тысяч километров, 13 стран, месяц в пути. Осторожные серпантины Черногории, солнечные пляжи Хорватии, эхо войны Боснии, благополучие Словении, загадочные места Албании, бедность Косово. Каждая остановка – это особенная страна. Каждый день – новые открытия. Пристегивайтесь, ведь это путешествие обещает быть захватывающим. Поехали!
Самая жаркая температура в Албании была плюс 46. Ну, то есть это была температура, когда никто уже не выходил из машины. Ксамиль – это город, который называют албанскими Мальдивами и даже европейскими Мальдивами. То есть это вот эта бирюзовая вода, маленькие острова и белый песок. Это можно без Мальдивов получить. Муж со мной приходит и говорит: так, пошли, дети там в пиццерии уже сидят, кусок пиццы стоит 60 центов. И мы в пиццерии поели пиццы с соком и заплатили 8 евро. Это у нас четверо детей. Очень грязно. Вообще на Балканах очень грязно, кроме стран, которые вошли в Евросоюз: Словения, Хорватия, Черногория. Там все чистенько, мусор сортируется, и все как должно быть, и как мы привыкли. Много нищих на улицах, да, и это очень тяжело, то есть там цыганские женщины приходят вдоль дорог в пробках, по жаре, там у них дети болтаются, там двухлетние с непокрытой головой, они ходят между машин, просят деньги. Если раньше для того, чтобы провести пенсию, все говорили, что это Швейцария, то есть если хочешь благополучную пенсию, она у тебя большая, тебе есть, то живи свои пенсионные годы в Швейцарии, то сейчас этой страной называют Словению. Да.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Наталья Пилипенко – психолог и мама четверых детей, а еще любитель автопутешествий. На своем бусике большая семья из 6 человек частенько колесит по разным уголкам Европы. В этом году они отправились на Балканы. О том, почему Балканы, о планировании маршрута, съеме жилья, о ценах – говорим далее.
У нас, на самом деле, уже был опыт долгих путешествий на машине с четырьмя детьми и с меньшим количеством детей тоже. Прошлым летом до этого мы путешествовали вообще 5,5 недель тоже на машине, тоже с четырьмя детьми. Это было по странам Европы. Да. И, ну, поскольку там прям новых стран было уже мало, в большинстве мы были по второму, по третьему разу, хотелось чего-то такого нового. И Балканы – это были для нас новые, поэтому в этом году мы решили, окей, едем по балканским странам, хотим все посмотреть. Так и получилось.
Машина простая или кемпер?
Нет, машина у нас простая, но большая. Большая, то есть у нас такая машина, которую мы специально заказывали из Америки, она такая Subaru Accent, она для европейского рынка не выпускается, поэтому заказывали ее из Америки, и здесь ее сертифицировали, переделывали под европейские стандарты. То есть она семиместная и достаточно большая, такая как корабль. То есть это, но в принципе это просто семиместный джип, чуть-чуть больше стандартного. То есть это никакой не кемпер, там нет никаких особенных туристических примочек.
И как вы планировали маршрут?
Нам, в принципе, нравится путешествовать спонтанно, да, потому что сложно, во-первых, сложно спрогнозировать, где что будет там, где захочется задержаться подольше, где мы устанем и захочется подольше побыть на пляже, где захочется побыть подольше, где дети устанут, где там, не дай бог, кого-нибудь живот заболит и все сорвется. Поэтому мы никогда не делаем таких прям четких резерваций и планирований, потому что, ну, обязательно что-то пойдет не так. И в этот раз тоже мы не делали таких резерваций никаких особых, там больше, чем на 2-3 дня вперед у нас не было плана, но у нас был примерный маршрут. Мы знали, что мы хотим на машине объехать все балканские страны. То есть мы примерно посмотрели, с какой страны, как это все будет.
И что это в итоге вышло? Сколько стран вы объехали?
Так, мы объехали все балканские страны, то есть это все страны бывшие, то есть Балканы – это все страны бывшей Югославии, плюс Албания, которая не была в составе Югославии. То есть мы из Латвии выехали, то есть у нас получается Латвия, Литва, Польша, Словакия, Венгрия, и потом начались балканские страны – Сербия, Косово, Северная Македония. Так, я сейчас уже начинаю путаться. Северная Македония, Албания, Черногория, Босния и Герцеговина – Хорватия, Словения, ну и потом Австрия и назад домой.
А как выглядел этот путь? Вот вы день едете. ночуете где-то? Как день ваш выглядел?
Да. Ну, мы старались так, чтобы не ехать больше, чем полдня. У нас один самый долгий переезд был 6,5 часов, он был очень такой тяжелый, да. В принципе, мы планировали делать переезды недолгими. Но там получается такая дилемма, да. С одной стороны, хочется подольше побыть в одном месте, потому что если каждый день чек-ин, чек-аут, одно место останавливаешься, раскладываешься, утром собираешь вещи и выезжаешь, то от этого очень сильно устаешь от такой дороги, да, и хочется в одном месте побыть хотя бы 2 дня или больше, да. А с другой стороны, в дороге тоже очень тяжело, тем более наше путешествие это был весь август, и было жарко. Самая жаркая температура в Албании была плюс 46. Ну, то есть это была температура, когда никто уже не выходил из машины, потому что, то есть, кондиционером спасались, да. Но это было не у берега, то есть не у моря, а в середине, в глубине страны, когда мы ехали от побережья в Тирану, в столицу Албании. Там было плюс 46. Это было очень-очень-очень страшно. И прям вот действительно вот выходить не хотелось, потому что выходишь как в сауну такую, и долго там не можешь находиться. А, поэтому тоже, то есть мы старались не делать долгими такие переезды. Но первый, естественно, переезд мы, конечно, подольше. Мы поехали вечером, чтобы ехать там ночью. После обеда мы выехали, чтобы ехать ночью вот в Польшу. Мы ехали, мы проехали всю Литву и почти всю Польшу. Да.
За ночь?
Да, практически всю. И уже в конце, там ближе к Словакии, там мы уже посетили какие-то достопримечательности в Польше, да.
А как вы планировали ночлеги? Вы как-то прям в последний момент заказывали?
Да, в основном, да. Ну, то есть в последний момент или там за несколько дней, каких-то за пару дней мы планировали ночлеги, да. То есть, в принципе, у нас всегда получалось найти ночлег. То есть, какие-то были там моменты какие-то неудобные, а какие-то моменты... То есть, там два варианта. Либо какой-то вариант может быть неудобный, потому что все хорошее раскуплено, либо наоборот, получается какой-то вариант, допустим, оставшийся, он по невысокой цене, например, может быть. Поэтому там разные варианты есть. Ну, в целом мы довольны, но мы не очень притязательны в плане жилья. То есть, нам важно, где мы находимся, где мы гуляем, какое там море, какое там солнце, да. А в плане комфорта, то есть, у нас не было планов, потому что все для каждого ребенка было по комнате, да, мы могли взять там и там двухкомнатные апартаменты там на шестерых, по-разному у нас были. У нас с собой на всякий случай даже была палатка и коврики, и спальники, и было, когда, ну, палатка не пригодилась, но пригодились там спальники и коврики, когда на пол старший сын ложился, да. В принципе, в основном мы снимали по Airbnb апартаменты. И если в Европе путешествия в последнее время, когда мы путешествуем с детьми, у нас практически все время апартаменты, да, потому что гостиницы просто не предлагают больших номеров, это, ну, на 6 человек, а предлагают селиться в 2 номера, и получается очень дорого, то тут как раз очень часто мы были и в гостиницах, потому что в балканских странах как-то вот многодетные семьи существуют. В Европе как-то их почему-то почти нет, да. Это так же, как с там пляжным курортным отдыхом тоже. То есть в Египте на большие семьи есть номера, на Тенерифе нету, например, на тех вот all-inclusive отелях. И тут также вот если в странах Евросоюза как-то не найти, то здесь найти, то есть 2-3-комнатные большие номера, люксы по нормальным ценам. Ну, да, еще вопрос, конечно, цены. Может быть, в Европе тоже можно найти за прям миллион, а тут цены действительно были приемлемые. То есть мы за 100 евро у нас были прям номера, там, 3-комнатные большие номера в отелях с завтраком, например, в некоторых странах.
То есть во всех балканских странах, в принципе, такая ситуация?
Не во всех балканских странах, не во всех местах. То есть, естественно, тут очень зависит от того, это туристическое место или нет. Например, Албания, которая нам понравилась прям вот больше всего, да, она прям очень отличается, да. То есть, в принципе, это одна тоже из беднейших стран Европы, да, как вместе с Косово и Северной Македонией, да. Но и цены там дешевые, но в туристических местах они прям совсем не дешевые. То есть, больше всего, наверное, самая долгая наша остановка была в Ксамиле. Мы были 6 дней. Ксамиль – это город, который называют албанскими Мальдивами и даже европейскими Мальдивами. То есть это вот эта бирюзовая вода, маленькие острова и белый песок, который на самом деле не песок, а ракушечник, который завезли. Но он белый и прям красивый. Вот эти вот фотографии инстаграмные, это вот Ксамиль, да? Это можно без Мальдивов получить, эти фотографии.
То есть так и есть? Фотографии соответствуют
действительности? Так и есть, да, но уровень комфорта не соответствует, конечно, действительности, потому что очень много людей. И чтобы сделать такую инстаграмную фоточку, нужно разогнать толпу людей. То есть очень-очень много людей. И вот там, допустим, в Ксамиле цены прям были очень перегреты для Албании, для не Европы. Да, они стараются, сервис приближается к европейскому, у них не хватает отелей, там очень бурное строительство, строят отели, то есть там, в принципе, в отеле поселиться почти нереально, там апартаменты. но все-таки не тот уровень, не тот сервис, а цены довольно высокие именно из-за сезонности. Да? То есть просто для примера, шезлонги на пляже, два шезлонга и зонт на пляже, там цена от 20 евро, да, но умудряются там итальянцам продать два шезлонга и за 100 евро, прям вот около воды, у кромки воды, обычных два шезлонга. Да? Там, ну, мы находили там за 30, 35, 40 Да, дороже 40 мы не брали, наверное, да. Но я, например, читала на TripAdvisor, что в июне, когда еще не сезон, два шезлонга и зонт в Ксамиле стоят 5 евро. Mm-hmm. Там такие цены, да. И цены в ресторанах тоже, то есть там мохито на пляже 9 евро. Это очень даже высокий европейский уровень, то есть такая цена. В других частях Албании таких цен не будет, да. Также, да, например, фрукты, которые там... Например, в Ксамиле мы покупали арбуз за 5 евро. Для нас это как бы очень дешево. Но потом вдоль дорог мы покупали арбуз за 1,5 евро такой же. То есть там еще дешевле. То есть цены очень перегреты именно из-за сезонности. Mm-hmm. Так же, как вот Черногория и Хорватия. Они уже как бы давно не дешевые, они давно подорожали. И в сезон там будва стоит каких-то таких... Ну, мы в прошлом году, допустим, были в Монако, и там в ресторанах цены были такие же, как в будве, точно не дороже. То есть вот Черногория... Именно из-за сезонности, вот именно пляжные. Вот. Если брать какие-то не у моря городки маленькие, да, какие-то достопримечательности менее популярные, то там цены вполне приемлемые.
А раз уж мы о ценах заговорили, самая недорогая страна из балканских?
Косово, да. Косово – страна, в которую мы попали практически случайно. Ну, она же не на всех картах отмечена, это же частично признанное государство. Косово не все признают, и мы просто из Сербии ехали в Северную Македонию, и буквально там за... Наверное, час до границы покажет, смотрит, так подожди, а, так мы же через Косово едем. О, так мы едем в Косово. И она для нас была как бы транзитной страной, мы о ней ничего не знали, но думаем, ну, окей, посмотрим, заедем в Приштину, столицу Косово. И странная страна, очень прям странная, потому что действительно такое вот эхо войны. С одной стороны, какое-то бурное строительство есть, с другой стороны, все как-то грязно и разрушено, очень много мечетей, вот минареты, по всем склонам минареты. Город очень странный, потому что он как будто бы весь такой очень шумный. Ну, ее используют как транзитную страну, там машины, ну, то есть через Косово едут и в Грецию, и в Албанию. И очень много машин, очень много людей, казино, отели, как будто такой какой-то прям какой-то Египет, такой что южный какой-то курорт. Ну, как будто, ну, поскольку это еще недавно там были военные действия, они только недавно закончились, да, там не видно никакой культурно составляющей ценности, как будто нет никаких-то старых зданий, никаких-то памятников, вот такое какое-то странное такое ощущение. Но там было, да, там валюта там евро, своей валюты у них нет, и страна очень бедная, и мы там просто были транзитом, но мы остановились, я вообще не хотела выходить, потому что движение, культура вождения ужасная, движение непонятное, где парковаться можно, нельзя, тоже непонятно. Муж с детьми говорит, ну мы пойдем прогуляемся, я говорю, я вообще в машине в телефоне посижу, и говорю, может кусок пиццы съем. И потом муж со мной приходит и говорит, так, пошли, дети там в пиццерии уже сидят, кусок пиццы стоит 60 центов. Я говорю, а, ну тогда пошли. И мы в пиццерии поели пиццы с соком и заплатили 8 евро. Это у нас четверо детей.
Да.
Да. И заплатили 8 евро. Поэтому потом ради интереса мы пошли, я говорю, пошли в супермаркет. И там действительно видно, что местные товары стоят очень дешево, но европейские товары стоят, ну, кола чуть-чуть дешевле, чем у нас. То есть я не знаю, как они живут, ну, то есть они живут очень бедно. То есть да, там картошка 19 центов, как у нас там 15 лет назад. Да, там какие-то булочки дешевые, то есть дешевые цены, но как, ну, там нет свинины, естественно, как, вот, как и в Египте, поскольку мусульманская страна. Но европейские товары в европейских брендах стоят чуть-чуть, ну, чуть-чуть дешевле, а зарплата у них прям сильно-сильно низкая. У них там официальная зарплата, по-моему, минимальная 250 евро, средняя 500, поэтому они все в основном тоже ездят на заработки в Европу, уезжают, население маленькое, рождаемость низкая. То есть это такая самая бедная страна и самая дешевая. И вот после Косово следующая идет, по нашему маршруту шла Северная Македония, это вот вторая такая дешевая и бедная страна, там, где многие люди живут за чертой бедности.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
По Балканам путешествуем сегодня на машине с четырьмя детьми. После долгой дороги, наконец-то, заветный полуостров. Исследовать балканские страны мы начнем с Сербии, Косово и Северной Македонии. Первые восторги, первый культурный шок. Начинаем погружение.
Первая наша балканская страна была Сербия, и последняя была Словения. И вот если сравнить даже Сербию и Словению, разница очень большая. То есть это даже дело не в том, что она первая в Евросоюз вошла, а в том, что Словения первая из Югославии вышла без войны. То, что все, ну, то Словения без жертв и без войны. А те страны, где была война, да, то есть больше всего от войны пострадали Косово и Босния, да, там это прямо, ну, видно, там в Боснии там до сих пор, ну, в Албании тоже там бункеры повсюду, ну, то есть это эхо войны, музеи военные, этого очень-очень много, да, то есть и даже вот, ну, и когда видишь, общаешься с этими людьми, они прекрасные, они гостеприимные, они, ну, приятные очень, и как будто бы не верится, что еще там 30 лет назад они друг друга все резали, да, потому что эти националистические войны там же были очень жестокие, да, они были как бы на стыке национальности и религии, да, там в Боснии, например, там воевали сербы, которые там жили, православные, хорваты-католики и башняки-мусульмане, да, то есть там это три религии, да, то есть христианство, мусульмане, да, и они все друг друга резали, и они все совершали там... Ну, там потом Международный суд же много чего там по этому делу расследовал, то, что всех, все абсолютно совершали военные преступления, все строили концлагеря для других. И вот, ну, люди настолько, ну, то есть эти националистические войны, какие-то, не знаю, что они делают с людьми, но сейчас эти люди все такие приятные, там, ну, они все так пострадали от войны, но они живут, они добрые, и вот прям не верится, что это ведь совсем недавно было. То есть это всего лишь там одно поколение назад, а где-то и меньше.
А между собой они как?
Ну, хорваты с сербами не очень, допустим. Мы в семье, в которой мы первые апартаменты снимали, там как раз женщина, жена из Хорватии, а муж серб. Да, и когда в Хорватии началась война, они эмигрировали в Сербию. Я спрашивала, как вообще сербы с хорватами. Они говорят, ну, не очень, да. То есть в целом как бы не очень. Какие-то страны, ну, есть там дружба по мусульманскому принципу. Например, Албания очень помогает Косово, потому что Косово чисто мусульманское, Албания тоже мусульманская. Ну, Албания сейчас как бы светская, но тоже преимущественно мусульманская была. Все по-разному. Ну, то есть в целом, ну, никто, то есть агрессии никакой там не видно. В целом все цивилизовано, как они там в душе, какие там живут дальше. Сейчас все эти страны стремятся в Евросоюз, то есть они как бы все, наверное, ну, хотят будущего какого-то другого, не военного, спокойного. Мы приехали в Сербию, в город, первый самый город был Новый Сад. Достаточно красивая старая часть города, новая относительно. Часть города некрасивая, какая-то ужасная, безвкусная, с какими-то страшными супермаркетами, в которых тоже можно курить, в которых все как-то страшно и воняет. Да. Там у них курорт, это на реке Дунай, да, то есть платный пляж, но стоят какие-то там очень, прям совсем-совсем центы, копейки стоят. Да. То есть вот мы там на реке отдохнули, по городу погуляли. Потом мы тогда уже поехали в столицу, в Белград. Белград нам понравился. Ночной Белград нам вообще почему-то напомнил Париж. Да? То есть там жизнь кипит, припарковаться негде, какие-то рестораны, люди гуляют, стильная, красивая молодежь и не молодежь, люди разных, ну, разных поколений, разного стиля, такая очень разношерстная, да, как будто, ну, то есть много и туристов тоже. Много, конечно, тоже, опять же, военных памятников, там около крепости, например, там нигде не видел такой бесплатной экспозиции, там, где куча-куча танков, военной техники, то, что мы видим только в музеях, у них там просто на улице, например, стоит, да. То есть ночной Белград прям очень такой красивый город, да. Ну, как и во всех Балканах, там грязно, да, какой-то пластик валяется по обочинам, но люди очень-очень приветливы, очень здорово, да.
Архитектура красивая?
Да, да. Ну, она не отличается прям сильно от остальной, от там, не знаю, ну, от Будапешта, может, конечно, поскромнее, чем в Будапеште. Ну, то есть, как обычная такая нормальная архитектура, да.
Угу.
То есть, в целом, Белград хороший город, люди гостеприимные, язык тоже немножко понятный. Ну, то есть, не так, что совсем понятный, но чем-то на русский похож все-таки, да. Можно друг друга понимать. Мы, в принципе, там разговаривали на смеси русского и английского. И в каких-то местах нас даже... Наш русский даже понимали лучше, чем английский, да, то есть мы те места, где по-русски нас не понимали, те места говорили по-английски, и так находили общий язык.
И потом из Сербии куда-то?
Из Сербии вот мы поехали в Косово транзитом, да, где вот как раз самая дешевая, самая бедная страна, там мы были буквально 3 часа, наверное, вот мы проехали, остановились в Приштине, в столице Косово, погуляли, поели и поехали дальше, да. Потом была Северная Македония, страна красивая, да, сперва казалось, что там делать в стране без моря. То есть Северная Македония какой-то как будто аппендикс Греции, в которой, ну, без моря оставили, что там делать. Ну, страна действительно красивая, горная, люди приятные. Есть большой каньон, искусственный каньон Матка, где там горы, каньон, красота. Ну, вот, наверное, впечатления портили. Это так же, как и в других балканских странах, грязь. Ну, очень грязно. Вообще на Балканах очень грязно. Ну, кроме стран, которые вошли в Евросоюз, Словения, Хорватия, Черногория. Там все чистенько, мусор сортируется, и все как должно быть, и как мы привыкли. Да, если брать там Сербию, да, там на пляже, на реке Дунай, вот этот вот песок, когда мой ребенок играл в песок, у меня были такие флешбеки из детства, что я в детстве тоже вот лопаткой копала песок, и в нем были такие круглые пробки пивные металлические. Стекла. И сигаретные окурки, да.
Стекла еще.
Да, потому что в принципе, мои дети у нас этого не видят. А там, вот в моем детстве это было, что копаешь, mm-hmm. Опять окурок. Да, то есть вот, к сожалению, да, и Северная Македония очень грязная тоже, как и Косово, мусор вдоль дорог, как и Албания. Но в Албании в туристических зонах все чисто. То есть в Ксамиле все почищено, а в глуби страны то грязно. То есть очень-очень сильно грязь. Вот это из минусов балканских стран. И второй минус очень большой, ну, для нашей семьи, для меня лично, то, что Балканы – это прям все страны балканские очень-очень курящие страны. И курить можно везде. Да.
В помещениях тоже?
Да, в Боснии даже в супермаркетах. Да.
Ух ты!
Угу. То есть были места, да, в Боснии, в столице, да. То есть были места, где курили везде. То есть, и это, конечно, да, когда там на пляже яблоку негде упасть, шезлонги стоят на расстоянии там 30 сантиметров, да, друг от друга, и ты не можешь сделать человеку замечание, что он курит на твоих детей, потому что он на своих детей тоже курит, и ему можно. Угу. Вот это второй такой минус. А из плюсов, да, это доступные цены, красота природы неимоверная, очень-очень красиво. Красота природы и доступные цены, и приятные люди. На самом деле люди были приятны везде. Вот как мы вот в Сербию въехали, вот в первые свои апартаменты, и как-то почувствовали себя прямо как дома. Потому что нас вот хозяева апартаментов, они вот жили на первом этаже, а мы сняли второй этаж дома. Они уже нас встречали, как они сначала даже путали постоянно Латвию и Литву. Потом мы сказали, что мы из Риги, и они перестали путать, потому что оказалось, что это мужчина, ну, они уже пенсионеры, что он шахматист, и что он когда-то играл с Михаилом Талем. И он сказал, Михаил Таль the best, и все, и они больше не путали, что мы из Латвии, из Риги, а не из Литвы. И на утро приносили нам инжир, угощали свежий из своего сада. То есть вот такая гостеприимность, и даже в таких туристических зонах, где ты понимаешь, что им нужны твои чаевые, там деньги, все равно действительно все вежливые, все очень-очень внимательные. Ну, и вот еще из минусов того, то есть обратная сторона того, что страна дешевая, это то, что страна бедная, да, она зарабатывает с туристов. И в Северной Македонии, и Албания много нищих на улицах, да, и это очень тяжело, то есть там цыганские женщины, например, ходят вдоль дорог в пробках, по жаре, там у них дети болтаются, там двухлетние с непокрытой головой, они ходят между машин, просят деньги, там на улицах, там в Северной Македонии, в столице, там на улице около памятника сидит какая-нибудь женщина, там у нее на картонке лежит двухмесячный младенец, она его кормит из бутылки. То есть ты сидишь в ресторане, там, да, красота, кухня везде очень вкусная, действительно все вкусно, и там тоже кто-то подходит, просит деньги. Вот это вот очень, ну, честно говоря, когда я первый раз увидела женщину с грудным ребенком, а я как бы знаю толк в грудных детях, у меня все-таки четверо своих, и я вообще расплакалась. Ну, было, ну, очень тяжело, потому что, ну, вот как так? Вот мы тут ходим, в ресторанах сидим, да, а люди вот так вот живут. А потом уже просто привыкаешь, потом уже в Албании, в Ксамиле, просто ты понимаешь, что вечером все рестораны забиты, столика свободного нету, куча туристов, и там около ресторана сидит, например, девочка с котенком, да, пятилетняя, да. На следующий день ты идешь мимо этого же ресторана, там сидит уже мальчик с собачкой, со щенком, да, то есть у них пересменка. Ну, то есть такая жизнь, ну, как бы они выбирают жить такую жизнь, потому что так они могут выжить, а по-другому, видимо, не получается. Ну, то есть это такая обратная сторона Балкан, да, что за чертой бедности все еще живет очень много людей. Ну, я не говорю про эти страны, которые вошли в Евросоюз, то есть Хорватия, Черногория уже другие, а Словения – это стопроцентная европейская страна, которая первая самая вошла в Евросоюз и которая отличается очень от всех Балкан. Ну, сперва мы были в столице, в Скопье, несколько дней, там, где этот крест Миллениал, этот большой на горе, светящийся, да. Там вот мы посетили каньон Матка, погуляли по городу. Город, ну, видно, да, видно, что там довольно все новое. То есть там много памятников каких-то, как будто бы в каком-то историческом стиле. Но ты понимаешь, что их же поставили там 15 лет назад, например, да? Какие-то они, ну, нам показались какими-то не очень эстетичными, какие-то все они такие огромные, такие массивные, но как-то вот, ну, сильной красоты нету. Ну, вкусное питание, как и в Сербии, ну, во всех Балканах вкусно. Вот эта плесковица, это традиционная, например, вот эта вот большая котлета такая сочная их.
Они мясоеды?
Да, да, да. Плесковица – это такая котлета, там у нее сыр, по-моему, внутри, и она в разных видах, она как у них есть, как фастфуд, это как стритфуд у них и в бургере она, и в ресторанах тоже плесковица, там она как такая большая котлетина такая хорошая, вкусная, сочная, да. Вот, еда очень вкусная, да. Потом мы поехали к озеру Охрид, да, озеро Охрид, оно находится, то есть оно находится и в Северной Македонии, и в Албании. Да, и мы на этом озере немножко отдохнули, там сняли тоже отель, очень там тоже красиво. Потом там недалеко тоже на этом озере находится такой замечательный музей, называется «Залив на костях». Да, то есть это относительно недавно археологи нашли древнее поселение на дне этого Охридского озера, оно очень большое, высокое, большое глубокое озеро, да, и они подняли эти дома, они такие глинобитные, то есть вот из глины и прутьев сделанные дома, то есть настоящие, реальные, где люди жили, да, поселение древнее, действительно. Там даже еще точно ученые не определились, какому, ну, то есть там предположительно, какому веку это принадлежит, да, какой эпохе, какой эре. Да, и они их подняли, то есть и решили тогда эти дома быть, то есть сделали как этнографический музей на воде, то есть на таких понтонах, да, очень классно, интересно там погулять, и вход стоит какие-то там, не знаю, там еврик, наверное, там или два, какие-то очень-очень маленькие деньги, да. Потом там есть монастырь Святого Наума, очень красивый монастырь, но вокруг этого монастыря как какой-то огромный торговый центр, там и пляж, там и вот стритфуда куча, там эти лодочники все предлагают свои услуги, там продаются сувениры все подряд, это чуть ли не Эйфелева башня, вообще какие-то неуместные в том числе, да. И вот, ну, тут полтора километра ты идешь вот так вот вдоль дороги, вот так. То есть это уже за стенами монастыря, это внутри монастыря, и потом ты подходишь к самому монастырю очень красивому на этом озере. То есть кто-то туда приезжает просто с полотенцем отдохнуть. Ну, очень тоже интересно.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Наше исследование Балкан продолжается, и впереди новые страны – Албания, Босния, Черногория, Хорватия и Словения. Этот маршрут откроет весь спектр балканского колорита – от пляжей Албании до благополучных городков Словении, от солнечных побережий Черногории и Хорватии до эхо войны Боснии. Остановимся в каждой из этих стран и поговорим о ярких особенностях.
Вот там был отдых, мы отдыхали от дороги, там был пляжный такой у нас отдых, там есть что тоже посмотреть. Мы ездили крепость смотреть. Ну, честно говоря, сильно смотреть и не хотелось, потому что 38, плюс 38 у пляжа, ну, на воде переносится лучше. Но прям чисто лежать на пляже мы не умеем, поэтому мы... То есть там для более пассивных туристов можно выбрать пляж покрасивее, взять красивое место и лежать, да. А для более активных там есть необитаемые острова, маленькие, да. То есть до одного там можно даже доплыть, да. Там работает водное такси. Можно брать, мы брали катамаран на прокат за 15 евро в час, а можно брать такси, можешь на катере себе и пиццу заказать на острове. Там такие маленькие островки, ну, маленькие такие необитаемые острова, и там можно отдыхать. Мы на один приехали, и там было тоже очень много людей, но там уже такая в основном активная молодежь, такие более активные, более подвижные люди, да, там коктейль себе не закажешь, но там можно походить, там красиво очень, да. То есть это был Ксамиль. Потом мы поехали в Дюрес, это тоже Албания. Там есть древнеримский амфитеатр, ну, сохранившийся. Там тоже немножко были на пляже. Потом поехали в столицу Албании, это Тирана. Столица Албании тоже такая, интересный город на самом деле. Там есть и христианские храмы, и мусульманские мечети. Ну, в принципе, мало. В принципе, страна достаточно светская. По сравнению с Македонией, Северной Македонией, с Косово, светская страна, потому что они же одно время были, долгое время они были как бы такой Северной Кореей внутри Европы, очень закрытой страной, и там был свой строй. В Тиране тоже очень интересно, потому что там есть какие-то и достаточно старые здания, какие-то военные музеи, какие-то очень странные такого социалистического стиля какие-то непонятные, то ли монументы, то ли постаменты, то ли непонятно что, какие-то каменные глыбы. И в то же самое время есть такие... прям почти небоскребы какие-то, новостройки крутые, такие современные парки, красиво, цены дешевые там, то есть там мороженое там не 3 евро будет, а еврик там, допустим, жареная кукуруза будет не 3 евро, как там в Венгрии мы покупали, а 1,5, ну, то есть так вот, цены подешевле тоже, людей достаточно много, погулять интересно, ну, такой город, он очень контрастный такой, там, и то есть, и то есть, и то есть, ну, у Албании история такая как бы сложная, тоже интересная, потому что они же, ну да, они были, получается, и жертвами итальянских фашистов, и немецких фашистов, потом у них было сильное партизанское движение, они побороли фашизм. Одно время они очень дружили с Советским Союзом. Там они там чуть ли не фанатели от Сталина, его портреты зачем-то вешали. Ну, портреты вождя чужой страны. Потом они рассорились с Советским Союзом и подружились с Китаем. Ну, как бы с врагом на тот момент Советского Союза. С Китаем тоже у них дружба не сложилась. И потом уже было, ну, осталось не с кем дружить. И они, в принципе, были как Северная Корея, такая очень замкнутая страна. У них были очень странные, очень жестокие законы, очень серьезная такая пропаганда, да. А сейчас они вот с 2014 года, если не ошибаюсь, они тоже вот подали заявку на вступление в ЕС, и они двигаются в европейском направлении. И что-то у них финансирует Евросоюз. У них, ну, есть новое строительство бурное. Они очень развивают туризм, строят отели, да. И, ну, понятно, что страна не меняется в один момент, то есть поэтому у них вот много какого-то вот такого социалистического чего-то, много какого-то чего-то старого, много очень военного, потому что у них бункеров было практически вот как на все население, у них вся страна в бункерах, но сейчас этот современный взгляд на бункеры, можно найти бункер, в котором какой-то стильный паб какой-то сделан, можно из бункеров, они же из бункеров делают какие-то инсталляции непонятные, то есть, ну, есть какая-то и креативность в то же самое время, поэтому в этом плане Албания очень интересна, да, хотя в основном вот, мне кажется, как я слышу, что Албания сейчас знаменита вот пляжным отдыхом, что едут, все едут, ну, потому что это дешевле, чем в Италии, например, там, да, хотя уже, может, в сезон, наверное, и нет уже, да, но в целом это может быть дешевле, чем где-то в Европе, это близко, да, и приятно, но по стране поездить действительно тоже интересно. После Албании мы приехали в Черногорию и, честно говоря, были разочарованы, потому что это тоже был август, сезон, количество людей, шезлонги просто там в полметре друг от друга на платных пляжах. Там, в отличие от, допустим, Ксамиля в Албании, есть бесплатные тоже пляжи. В бесплатных пляжах люди свои коврики и полотенца оставляют с вечера до утра, чтобы ты утром пришел, и там уже было негде. Люди чуть не спинами друг к другу сидят и курят, и мусорят, да. То есть, ну, прям места очень-очень-очень мало. В Черногории вкусная пища, да, вкусная пища, недорогие как бы цены, но вот очень-очень-очень много было людей. Когда мы поехали на этот Свято-Стефан, да, где этот вот пляж Короля и Королевы, мы даже до туда не доехали. То есть мы свернули вот с шоссе вот к этому красивому, да, а мы сфотографировались около красивого... Ну, это, знаете, этот замок-остров, который...
Да-да-да.
Который этот замок-остров... Сейчас, я так понимаю, что частная компания купила его, и непонятно, что с ним сейчас делают, да. Одно время там был как остров-отель, да, то есть там все. Сейчас, по-моему... Непонятно, да, потому что его, по-моему, это частная туристическая компания купила и будет развивать как-то что-то свое там.
Ну, такой узнаваемый символ.
Да, ну, это такая, да, знаковая карточка. Но мы до него просто не доехали. Мы свернули и встали в такую глубокую пробку, что поняли, что мы по жаре еще полтора часа будем стоять. И, судя по карте, мы посмотрели, что мы там простоим, но мы там не припаркуемся все равно нигде. Муж предложил нам идти пешком тогда на этот пляж, и он тогда будет полтора часа в машине стоять. А дети сказали, что мы не хотим идти пешком по такой жаре, и мы просто пофотографировались и уехали. То есть вот в Черногории очень... И поехали в Будву, и там мы тоже были в шоке от того, насколько там раздуты цены, и насколько там очень... Ну, насколько там много людей, да. Поэтому Черногория нам как-то вот не так сильно понравилась, да. Из нее мы поехали в Боснию. И в Боснии нам очень понравилось. Босния очень... Очень приятные люди, очень хорошая страна, интересная. Водопады в Кравице, это то, что вот обязательно вот прям советую всем посетить, эти вот красивые водопады. Это небольшой национальный парк, он небольшой, но он очень приятный, и в отличие, например, ну ладно, он не такой большой, как Плитвицкие озера в Хорватии, где мы потом тоже были, конечно, но там можно подойти близко, там можно в ущелье, можно плавать, во-первых, да, то есть ты можешь подплыть прямо вот к водопаду практически там, да, до буйков, но буйки прямо в двух метрах от падающей воды, да. А там приятные цены, то есть ты можешь там расстелить полотенце, там почти негде, ну, на камнях практически, да, загорать. А мы там всей семьей, наверное, на 25 евро покушали. Там пиццу ели, какие-то салаты, да, то есть, ну, для... такого места туристического, в принципе, в Боснии, да, это прям очень дешево, да, то есть очень там красиво, просто красиво, то есть такой национальный парк, где можно как будто бы чуть-чуть погулять, но, в принципе, там полежать больше, там гулять даже особо негде. Можно взять лодочку покататься там, да, можно просто насладиться, можно погулять и уехать, можно на полдня там остаться и поесть, и вот просто насладиться. Очень красивое место в Боснии, да.
Вы только туда съезжали, в Боснию?
Нет, потом мы поехали в столицу Боснии, в Сараево. И, конечно, Мостар, этот знаменитый город древний. Да, Сараево, город... Вот это город такой, где прям, наверное, больше всего ощущалось вот это эхо войны. Там в основном все достопримечательности, они связаны с войной. Вот этот вот туннель надежды, так называемый, это музей, вот где Сараево, когда было под обстрелом, там несколько лет, ну, под блокадой, да, то есть там люди в тоннеле выживали, как они там, ну, все такой музей, ну, тяжелые, тяжелые, да, то есть были на том самом мосту, где вот принца Фердинанда убили, с чего началась Первая мировая война, то есть такое историческое место, да. Такой город, как бы, старый, симпатичный, ну, вот он такой какой-то вот весь грустный, честно говоря, вот Сараево, вот там... Там есть такая историческая какая-то часть, есть туристические улочки, есть сувениров куча, но вот это вот все равно какое-то вот там такое тяжелое, тяжелое, да. А из более легкого это тот город Мостар. Город Мостар, да, который вот название связано с мостом, это знаменитый мост такой, виадук, да, древний. Очень красивый, там очень много туристов, прям очень-очень много. Там напоминает прям Венецию в самый пик сезона, когда не протолкнуться, вот эти сувенирные лавки, люди туда-сюда ходят, но очень красиво побыть там. Вот, ну, там такая культурная, более культурная часть такая. А в Сараево вот тяжелая какая-то военная, историческая более часть.
Угу.
Да. Но в целом Босния понравилась, да, тоже. Хорватия, наверное, это была... единственное или почти единственное, которое мы уже были, да. Да, до этого мы были только чуть-чуть в Словении и в Хорватии. Все остальные страны для нас в этот, ну, были новыми. В Хорватии достаточно хорошо, но тоже, как я и говорила, в сезон, в августе цены очень перегреты, достаточно дорого. Ну, и, в принципе, там у них вообще большая инфляция, и местное население тоже недовольно тем, что у них очень сильно растут цены. То есть эти цены растут не только для туристов, да, у них просто еда в супермаркете дороже, чем в Латвии уже, да, то есть, ну, просто дорого. Ну, в Хорватии, наверное, больше всего нам понравилось на Плитвичских озерах вот этот вот поход на день, этот поход на целый день, природа. И нам как-то повезло, в тот день было всего лишь 27 градусов, как бы, да. Ну, плюс там гора, горы там попрохладнее, чем у моря, да. А в морском, у моря мы искали какие-то более дикие пляжи, просто мы уже тогда, наверное, устали к тому моменту после Черногории от количества туристов, и мы просто уже решили для себя, что мы отказываемся вот быть на пляжах с платными шезлонгами, со всеми этими, где разносят пончики, кукурузу, мороженое. Вот мы не хотим. Мы искали какие-то дикие пляжи, просто отдыхали.
И можно было найти.
Очень красивая. Да, можно было найти маленькие. Там, ну, они не были, мы не были там одни. Там были какие-то компании людей. Да, были там какие-то были молодежные тусовки. Они там ловили крабиков, нашим детям показывали. То есть там тоже живой пляж, там тоже были живые люди, но... Там было меньше людей, меньше, да. То есть в Хорватии тоже так очень хорошо, но слишком, слишком людно и слишком вот перегрето.
Mm-hmm.
А после Хорватии мы поехали в Словению. И уже наше время нашего путешествия заканчивалось, потому что 1 сентября приближалось, и детей нужно было в школу вернуть обязательно. И поэтому на Словении у нас не было времени. Мы решили, что она будет просто транзитная страна. Но мы остановились в Мариборе, думаем, ну, мы просто поесть надо. И в Мариборе мы провели полдня и поняли, что мы бы там хотели остаться. Просто времени уже мало остается, да. Потому что Словения нам... Мы когда-то были очень давно в ней, да, очень-очень давно, с мужем вдвоем еще до детей. И вот приехали сейчас. Такая благополучная, красивая, спокойная, развитая страна. И после вот этих вот шумных Балкан она такая другая. Она очень-очень благополучная. То есть если, например, там в Косово, в Северной Македонии очень большая часть населения живут за чертой бедности, да, то в Словении официально нет бедности. То есть в Словении официально нет, почти нет преступности. Да, то есть, опять же, ну, где-то она очень большая. То есть там нет преступности. У нее, это Словения, она одна из самых безопасных, она сейчас в топах, она из самых безопасных стран Европы. Да. Тот город Марибор, в котором мы были, его называют лучшим городом для пенсии, да, для пенсионеров. Потому что там, то есть если раньше для того, чтобы провести пенсию, все говорили, что это Швейцария, то есть если хочешь благополучную пенсию, она у тебя большая, тебе есть, то живи ее, это, живи свои пенсионные годы в Швейцарии, то сейчас этой страной называют Словению, да, что это пенсия. То есть она просто благополучная, спокойная, без преступности,
зеленая.
Красивая, и зеленая, и все там есть, там даже кусочек моря есть, и там все близко, там как бы хочешь в Италию езжай, там, да, ну, то есть все рядом, хочешь в Австрию, хочешь тебе какой-то культуры и чего-то побольше, движухи в Австрии все есть, там, да, хочешь курортов побольше, моря, природы побольше, в Италию езжай, своя природа тоже есть, да, просто небольшая, да, то есть все близко, и там и на месте тоже все есть, да, очень нам понравилось. При том, что там очень большая безопасность, почти нет преступности, да, мы видели там в те дни шли какие-то футбольные игры, да, и в барах было много футбольных болельщиков, да, было просто куча полиции. Я думала, что такое? Кого-то ловят. Нет, это просто, ну, то есть безопасность у них идет не просто сама по себе безопасность, они действительно следят. То есть летал над городом военный вертолет. Не военный, полицейский, наверное, да, полицейский вертолет. И были целые, не только полицейские машины, но автозаки, да. То есть они готовились, что если вдруг, а болельщики просто пили пиво и пели песенки, да. Ну, просто там были люди в майках разных команд, и на всякий случай, то есть там, ну, чтобы все было хорошо, за этим следили. Очень такое ощущение, такое вот просто благополучности, и вот есть ощущение, что Словения прям вот как будто, не верится, что она тоже была в составе Югославии, да, потому что она очень отличается от других стран.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Продолжаем исследовать Балканы вместе с психологом, многодетной мамой Натальей Пилипенко. Преодолеть более 5000 километров с 4 детьми на заднем сидении – тот еще подвиг, подумают многие. Притом дети разновозрастные – от 3 до 14 лет. О том, как им это удалось и какие лайфхаки могли бы пригодиться родителям, планирующим автопутешествие с детьми, далее.
И, конечно, если очень долго в машине, то тяжело. То есть нужно делать перерывы, нельзя ехать целый день, как там взрослые могут втопили и доехали до Хорватии. Так нельзя делать. Нужно делать остановки. Под конец путешествия у нас уже, вот поэтому мы с мужем решили, что я с детьми улечу на самолете, а он уже домой вернется, потому что после 4 недель уже чувствовала, что дети устали, и началась вот эта уже там драка за какое-то место, кто сел, кто больше лимонада выпил, там, у кого мороженое больше поразил. Ну, то есть начались вот эти вот мелкие уже какие-то ссоры, да, то есть кому мало места, а места было мало всем, потому что какие-то вещи были и в ногах, конечно, у нас, ну, в багажник все не влезало, кому там более неудобно, кто никуда не хочет. То есть уже под конец начались такие немножко ссоры, да, и тогда мы почувствовали, что ладно, можно тогда просто на самолете уже полететь домой, и все, дети устали. А в целом в дороге помогает, ну, старшему 14, ему помогают наушники. Ему помогает свой личный контент от нас отключиться, да. Другим помогает, иногда мы что-то слушали вместе, да, иногда что-то по отдельности слушали, да. То есть, ну, мы с мужем, допустим, слушали какие-то исторические лекции, вот мы там Каца лекции, как раз о вот этих балканских войнах интересные, мы в дороге просто слушали, как по ходу, потому что мы заранее не готовились, по ходу разбирая, что там вообще происходит в этих странах и почему все вот именно так. Да, ну, иногда дети присоединялись, иногда ставили какой-то аудиосказки, какие-то аудиокнижки тоже, ну, что-то общее искали. Конечно, это сложно, потому что вот если дети от 3 до 14 лет, то то, что трехлетки 14 лет, ну, 14-летнему парню уже не очень. Ну, у старшего как раз у него есть свои наушники и своя электронная книга, он все время в ней, да. А младшие не против послушать какие-то аудиоспектакли, слушали тоже, иногда какую-то музыку. Слушали просто любимую музыку. У нас там уже сформировался какой-то свой список, что вот всем нравится, там, что детям нравится, какие-то песни, какие-то смешные какие-то песенки, что-то такое пытались. Иногда и пытались играть какие-то там слова тоже, ну, какие-то такие простые самые игры тоже помогают. Ну, и останавливались, ну, что помогает мороженое. Настроение повышает, охлаждает, температура немножко опускается, и настроение улучшается сразу.
Но они с детства приучены путешествовать в машине? Ну, в смысле, с малых лет?
Да, в принципе, да, они путешествовали. Ну, наверное, со старшим, когда был один ребенок, мы, наверное, позже начали на машине путешествовать, больше на самолетах летали. А когда детей стало много, уже да. Ну, во-первых, путешествовать на машине нам получается прямо сильно дешевле, чем на самолете, поскольку у нас 6 детей, на самолет нет детских билетов. Если бы на самолет можно было как в музей купить детские билеты и взрослые.
6 человек.
Да, да. Тут получается 6 человек, и все 6 взрослых билетов получается достаточно дорого. Да, так же, как и по отелям дорого тоже. На машине поэтому легче, да. Плюс на самолете, если вот лететь в 6-ром, тяжело, потому что, ну, нас не любое такси возьмет даже, да. То есть и не любой каршеринг можно. То есть нам нужна 7-местная машина, как минимум. Поэтому, опять же, прокатную машину, если куда-то лететь на самолете и брать прокатные машины, то они тоже получаются сильно дороже. Mm-hmm. По жилью тоже, по питанию тоже. То есть и получается, что на машине достаточно удобно, да. По жилью, то есть если мы на своей машине, нам не проблема отъехать там от центра, мы можем погулять там по центру Будапешта, да, а ночевать в пригороде, да. И это получается действительно тоже большая экономия.
А какие, может быть, лайфхаки для тех, кто собирается с детьми в какое-то там автомобильное путешествие, никогда не ездил, боится? Что посоветуете?
Ну, тем, кто никогда не ездил и боится, я советую съездить сперва ненадолго. Съездить, попробовать. Потому что, может быть, действительно это не всем подойдет. там какой-то, наверное, уровень комфорта, в чем-то уровень свободы гораздо больше, да, чем в других видах путешествий, а уровень комфорта где-то местами и пониже, да. То есть не всегда получается нормально поесть, например. Те, для кого важен, чтобы у ребенка был режим, чтобы у ребенка было какое-то правильное питание 4 раза в день, но им, наверное, будет тяжело, им, может быть, не так сильно подойдет. Те, кому важнее, чтобы было счастливое детство, море эмоций, приключения, вот это то, что надо, потому что это вот приключение. Ты заезжаешь за гору и не знаешь, что будет за ней. Каждый раз вот ты въезжаешь в новую страну, смотришь, что дальше, ты на месте исследуешь, и дети тоже это видят, что мы не понимаем, что такое поменялось. Окей, мы вместе лезем в Google, вместе исследуем. Это тоже вот для детей это интересно. То есть ты исследуешь мир вместе с ними. Да? Это не скучная лекция из энциклопедии, хотя это тоже хорошо, почитать энциклопедию. Да? Но и тут кто-то что-то добавляет, и мы начинаем обсуждать, а потом подросток что-то говорит, и я думаю, ах, какой у меня умный ребенок, он мне все рассказал, всю историю, потому что он много ее знает, то есть мы делимся, много тем для обсуждения, это действительно такой очень интересный уровень, но нужно мириться, да, что если ты хочешь 3-4 раза в день хорошо есть, то ты очень недалеко уедешь, да, потому что понятно, что там завтракали мы как-то в отелях или в апартаментах сами, обедали мы либо каким-то стритфудом, либо бутербродами, либо что взяли с собой. И там только поужинать можно нормально сесть в ресторан. Ты не можешь 3 раза в день ходить в ресторан, потому что ты очень недалеко уедешь, да, например. То есть ужинали мы уже где-то в ресторане или иногда и готовили тоже, да. Но там обеды где придется и как придется. Может быть, пикник на пляже, у озера, может, какой-то стритфуд, а может, так попасться, что автобаны, все хотят есть, и нету еды. И потом радуешься хот-догу какому-то, да. То есть, ну, не будет там крем-суп из шпината посреди дня. То есть, надо быть такими более, наверное, гибкими. С другой стороны, эти путешествия на машине, они эту гибкость и развивают. Конечно, если это очень долго, то это может способствовать каким-то конфликтам, таким бытовым, бытовым, потому что кто-то писать хочет не вовремя совсем, кто-то голодный, а кто-то от жары, наоборот, не хочет есть, а хочет только пить и прочее. Но, с другой стороны, это очень такой хороший семейный тимбилдинг, то есть сплотиться вместе.
Около 7 тысяч километров, 13 стран, месяц в пути. Автопутешествие по Балканам Натальи Пилипенко по праву можно назвать эпичным. Она умудрилась проникнуться каждой из балканских стран, узнать что-то новое и насладиться атмосферой. И все это в компании 4 детей. Это ли не искусство? Благодарю Наталью за то, что поделилась своими впечатлениями. Вас, друзья, за внимание. Напомню, что «Современную Одиссею» вы можете слушать в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. Пока!
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.